Свободы, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». В последнее время, особенно после нескольких многочисленных митингов, в частности в Калининграде, в Перми и других городах России, в отечественных средствах массовой информации началась широкая дискуссия на тему, растут ли в российском обществе протестные настроения. Этот вопрос стал актуальным сейчас, накануне всероссийской акции протеста, намеченной на 20 марта. В самом деле, большинство социологических опросов свидетельствует о том, что россияне не особенно верят в результативность акции протеста. На демонстрации под дубинки ОМОНа выходить не желают, и к власти относятся скорее с глухим раздражением, чем с ненавистью. Чем же тогда объяснить многочисленность проходящих под лозунгами отставки местной администрации Владимира Путина митингов в российских городах? Почему только в Петербурге ближайшие две недели ожидается как минимум с десяток акций протеста? В этом, а также во многом другом, мы сегодня попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И историк, организатор митингов «Стратегия-31» Владислав Ивахник. Здравствуйте. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владислав, Сергей, я хотел бы представить вначале мнение социолога. Да, директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков дал очень большое интервью российской газете. И вот, в частности, что он сказал, цитирую. «Признаков резкого роста протестных настроений мы не отмечаем. Скорее раздражение, чем всеобщее недовольство. Долгие годы в обществе сохраняется уникальное доверие к властным персонам, прежде всего к первым лицам. Его не уменьшил и переход президентских полномочий от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. Даже в условиях кризиса уровень доверия к нему уменьшился ненамного, с 80% до 65-70%. Люди доверяют руководителям страны, позитивно воспринимают разного рода прямые линии из Кремля, но обращаются к первым лицам, а не к местной власти, фактически с любыми вопросами, вплоть до текущей крыши. Президента или премьера назначили ответственными за все, и альтернативы им общество не видит. Эти два лица остаются единственными, кому доверяет общественное большинство». Конец цитаты. Сергей, как вот вы?
Вы знаете, поскольку директор Института социологии это отчасти лицо, так сказать, не знаю, ну, полуофициальное, да, то, естественно, и высказывания его, так сказать, полуофициальные. И употребляет какие-то такие аккуратные слова. Понимаете, вот разницу между словами раздражение, которое он употребляет, и недовольство, это, вообще говоря, большой разницы не вижу. Поэтому, конечно же, недовольство увеличилось. Значит, что касается уникального доверия к первым лицам, причем якобы спонтанное, как он говорит, чтобы облекли вот и требуют, чтобы крыши чистили. Дело в том, что, ну, во-первых, поскольку у нас вертикаль власти, то она сама подразумевает, что любой вопрос, там, вплоть до, не знаю, последнего взмаха дворницкой лопаты, направляется из центра, из Москвы, из Кремля. Это как бы идеология власти, а вовсе не идеология общества. Это первое. А что касается доверия, которое было, вот, понимаете, что значит доверие к первым лицам? Вот готовы люди, что люди раньше, так сказать, в жирные годы были готовы доверить, нам, не знаю, свою зарплату, например, вот, если бы они попросили, вот, дайте нам 1000 рублей каждый, так, а мы найдем, на что потратить, на пользу общества. Я уверен, что немного бы нашлось добровольцев, которые бы, несмотря на огромное доверие, вот, пожертвовали бы такими деньгами. Поэтому, на мой взгляд, доверия не было. Была констатация людьми факта, что жизненный уровень все время растет. А сейчас, за последние там, примерно года полтора, люди начинают констатировать факт, что жизненный уровень, во-первых, расти перестал, и им стало больше бросаться в глаза, значит, в общем, огромное количество участков, на которых как бы, управленческая машина не справляется со своими прямыми обязанностями. Вот я бы так назвал ситуацию.
Владислав. Я, на самом деле, как и многие мои коллеги, не шибко-то доверяю каким-то там социальным опросам, без особого, на самом деле, учета, кем они проводятся. Я как-то стараюсь доверять людям, с которыми я знаком, да, стараюсь прислушиваться к их мнению. В частности, я общаюсь с людьми не только там из, так скажем, политической тусовки, да, у меня очень много людей, которых можно назвать там простыми обывателями. Так вот, я могу сказать, что на самом деле отношение к Путину, в частности, да, отношение к Медведеву вообще никакое. Ну, ни рыба, ни мясо. Медведев и Медведев. Все равно Путин является по-прежнему ключевой фигурой. И если раньше вот это вот, вот этот популизм, да, который, на котором всегда играет власть, и имел какое-то влияние, да, и люди превозносили всячески премьера, тогда еще президента, то сейчас люди откровенно говорят, что Путин не оправдал их, не то что доверия, их надежд каких-то, да, которые они в очередной раз там возложили на представителя власти, и говорят, что он такой же болтун, как и, собственно, все остальные.
Произошло некоторое изменение.
Ну, как резкое, не резкое, да. Во всяком случае, вот последнее время, да, последний вот год, я слышу в основном такие мнения от людей.
Хорошо, я процитирую еще из интервью, небольшую выдержку из интервью директора Института социологии Российской академии наук Михаила Горшкова, который он дал российской газете, цитирую. «Одна из самых важных перемен общественного сознания России за последние 10 лет – то, что за годы стабильности стало сходить к минимуму такое явление, как радикальное сознание масс. Оно осталось лишь в локальных группах или территориях. Говорю это как специалист и за свои слова отвечаю. Радикальность перестает быть свойством русского характера, которым была сотни лет подряд. И даже в условиях кризиса общество может еще долгое время оставаться стабильным. Собрать сегодня радикальный общероссийский протест невозможно. Для этого нет ни политической силы, ни, что самое главное, единой, сплоченной и внутренне организованной социальной базы. Если хотите, это новая черта российского менталитета. Выдержка и последовательность действий, которая раньше массам была не очень свойственна. Человек отходит от переполненности лифта и думает не о том, чтобы его взорвать, не впадает в отчаяние. Он ищет, где поблизости лестница, он идет пешком или нажимает другую кнопку. Молодежь пытается адаптироваться к миру, а не ждет, как это было с другим поколением, пока мир прогнется под нас. Прагматика, безусловно, они ведут расчетливый образ жизни, они не хотят впустую тратить силы и время». Конец цитаты. Сергей.
Мне кажется, что директор института напрасно чем-то там ручается, там, я не знаю, должностью, что ли, за свои слова раньше времени, потому что радикализм там и в, так скажем так, в светлых, и в темных его проявлениях по-прежнему остается частью российского характера. В том числе и радикализм в конформизме, о котором он так тепло отзывается. Да, есть, конечно, вот такие радикальные конформисты, которые вообще абсолютные конформисты, да, это же тоже радикализм. Человек, совершенно не думающий о своей репутации, там, готовый сказать что угодно, выступить где угодно. Это тоже вот явление на самом деле странное, радикальное у нас. Не буду подробно об этом распространяться. Что касается радикализма протестного, ну, его, конечно, не так, чтобы сильно много, но мы, наверное, будем об этом говорить, может, выскажем разные точки зрения. Его не так, чтобы сильно много, но тоже существует.
Владислав.
Ну, я солидарен с Сергеем, на самом деле, я не считаю, что радикализм исчез, как черта нашего менталитета. Ну, что вы хотите, на самом деле, у нас всего лишь пока что еще год пресловутого экономического кризиса, да, и на самом деле уже этот год свидетельствует о том, что психологическая атмосфера в обществе, на самом деле, очень сильно изменилась. И вот, как бы, у многих, опять же, там, моих знакомых, да, присутствует некое такое ощущение нестабильности, да, и какой-то неуверенности в том, что они там продолжат, я не знаю, находиться и занимать свою должность, или те, кто уже были сокращены, что они найдут себе какую-то работу. Да, и на самом деле, подождите. Я уверен, что радикальные настроения будут нарастать, и рано или поздно это как бы все-таки взорвется, и у нас будет какой-то социальный бум.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шилин и историк, организатор митингов «Стратегия-31» Владислав Ивахник. Я хочу привести еще одну выдержку из другой статьи уже. Это Наталья Геворкян, известный журналист на страницах газеты «Ру». Она комментирует, она обращает внимание на последние заявления. Это заявление в блоге актера Алексея Девоченко и выступление на концерте, политическое выступление на концерте известного певца Юрия Шевчука. Вот что она пишет. Она обращает внимание на то, что как бы вот впервые за 10 лет люди стали вот как-то вот так вот выражать свои убеждения, не стесняясь абсолютно. Вот она пишет, цитирую: «Это и есть Майдан, которого так боится власть. Это хуже Майдана, потому что слово не разгонишь, на него не напустишь ОМОН. А законное право сажать за слово эта власть потеряла вместе со страной, которую начальники нынешних руководителей страны попытались неудачно сохранить в августе 91-го. И дальше случится страшное, непременно случится. Никакое бабло не спасет. Свое слово скажет кто-то из тех, на ком, собственно, и держится система. Какой-нибудь телевизионщик центрального канала скажет: «Баста, я не буду больше делать заказные фильмы про Грузию, про Ходорковского, про правозащитников, про шпионов из НКО. Я не буду больше делать новости, в которых нету новостей». Он скажет то, что уже сказал Алексей Девоченко, что люди, которые профессионально работают со словом, они не с властью, а со своими зрителями и слушателями, со своей культурой и со своей совестью. Все начнется не тогда, когда закончится нефть, и не тогда, когда погонят с хлебных мест генералов ФСБ. Все уже началось, когда Шевчук об этом спел, когда голосов стало 2, 500, 100 тысяч, а еще не решившихся на слова, но уже научившихся их слышать миллион, когда слово обрело смысл и жизнь, системный фальшак стал очевиден. Все остальное, как показывает опыт человечества в целом и опыт нашей страны в частности, вопрос времени, в течение которого произойдет распад системы. А время, как известно, убыстрилось невероятно». Конец цитаты. Сережа.
Знаете, вот я задаю себе вопрос. Да, действительно, может быть, будет распад системы. Может быть, будет революция. Не знаю, когда, скоро, не скоро, может, не скоро. Но вот а хотеть ли ее? Вот, я, например, не хочу революции. Я видел революцию конца 80-х, начала 90-х годов. Это захватывающее зрелище. В общем, тот, кто там без чувства вспоминает это время, у того, наверное, нет сердца, да? Но вот хотеть еще раз пережить революцию, может быть, у того нет ума. Я не знаю. Вот... Я не вижу в этих протестных голосах, я не вижу альтернативы. Да, вот. Я вижу критику часто очень убедительную. Да, понятно, да, вот показывают на неудачи, показывают там на то, что совершенно очевидно есть. Да,
как но... последнее письмо, например, на ежедневном журнале с подписями за отставку Путина.
Да, совершенно верно. Там перечисляются, так сказать, там, ну, более или менее там, объективно, с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Перечисляются ну, неудачи Путина как правителя страны. Но в то же время у меня нет ощущения, что авторы этого письма готовы встать на его место и управлять лучше. И что народ готов их еще больше у меня сомнений, что народ готов их избрать вот, на его место. Там, если у нас появятся какие-то демократические процедуры. Поэтому вот просто смущением своим делюсь, вроде бы как бы нужно сказать, нужно делать то-то, то-то, то-то. А я вот не очень даже знаю, потому что политическая система у нас загнана в тупик. Я бы сказал, такой очень глубокий. Общественность у нас начинает говорить, но она скорее протестует, чем что-то там серьезно предлагает, на мой взгляд. Власть ведет себя неадекватно. И вот в этой ситуации там как-то, не знаю, может быть, хочется сказать, там, давайте, ребята, там, подождем, не будем слишком друг друга задирать, может быть, как-то появятся какие-то идеи снизу или сверху, как менять это там, ну, без переворота, без революции. Там. Может быть, это звучит, не знаю, там, как-то слишком конформистски, да, но я не представляю себе вот какую-то такую нормальную, такую, не знаю, приятную революцию. Революции не бывают приятными. Они очень тяжелы, причем они тяжелы не только для тех, кого прогоняют, они тяжелы для всех.
Да, Владислав.
Я понимаю под революцией в первую очередь смену политической элиты, и на самом деле для меня совершенно очевидно, что данная политическая элита, которую мы сейчас имеем, да, вот нынешний вот этот вот слой управленцев, он совершенно не способен родить что-то хорошее, он не способен вести страну к каким-то реформам, он способен только на популизм, он способен на компанейщину, он способен, и у него это очень хорошо получается, делать из страны просто такой как бы сверхприбыльный бизнес, да. То, что говорите вы, очень очень похоже на мнение Михаила Михайловича Касьянова, который постоянно говорит о том, что нам нужно обязательно бороться, нам нужно рождать какие-то новые светлые идеи, нам нужно как-то влиять на эту власть. Но как? Совершенно никто, в частности Михаил Михайлович, сказать не могут. И что революция – это страх, революция – это кровь, революция – то, революция – это все. Хотя мы имеем пример той же украинской революции, как ни крути, это все-таки называют революцией. Да,
она, да вот Наталья Геворкян, Майдан говорит, да.
И ничего страшного, я там не видел, никакой массовой крови пролито не было. На самом деле, не надо бояться. Как бы мы зашли в тупик. У нас нету вектора развития. У нас нету никаких возможностей реализовать себя как вот современное государство, да, вот с этими нынешними управленцами в 21 веке. Мы не, понимаете, не решаем проблемы. Они не решают проблемы. Они борются со следствиями изо дня в день. Да, они там продолжают зарабатывать деньги. Но так не может продолжаться бесконечно.
Ну, конечно, они не решают проблемы. Кто бы спорил, если бы решали, и разговора бы-то не было. Да? Ну вот, хорошо, оранжевая революция, которую я лично считаю, что революция там самая большая, там, процентов на 25, потому что революция, это действительно, это смена элиты, или как там удачно сказал один французский, значит, деятель времен Великой Французской революции, революция – это 100 тысяч вакантных должностей. Ну вот, так, понимаете, в Украине. Почему это не революция? По той простой причине, что противоборствующие стороны 2004 года, собственно говоря, все остались на арене. Они просто, так сказать, одной из них по очкам присудили победу. Там. Сначала одной, а потом, так сказать, другой. Да? Они все остались на арене. Сегодня мы видим, что проигравшие 2004 года пришли к власти сейчас. Это не революция.
Что вы предлагаете, Сергей? Или вы не предлагаете
вы
ничего?
Понимаете, я хочу сказать, что Украина в политическом смысле гораздо благополучнее России. Просто гораздо благополучнее России. У нас есть некая власть, есть, ну, извините, если это там относится к вам, есть маргинальные ее противники, и я с трудом представляю себе что-то похожее на оранжевую революцию в том виде, не миф об оранжевой революции, а в том виде, в каком она действительно произошла.
Сергей, ну почему маргинальные? Смотрите, кто подписал, кто подписывает, вот эти, кто поставил 2000 с чем-то уже подписи за полтора дня за отставку Владимира Путина. Там указываются профессии людей, там самые разнообразные профессии, там преподаватели, инженеры, рабочие, бог знает кто. То есть вот можно навскидку любую назвать профессию, она там есть уже практически.
Я думаю, что большинство подписавших – это честные, добросовестные люди, но я посмотрел там первую там, сотню, другую, там их несколько тысяч действительно подписавших, ну вот вижу там среди первых людей, там, по-моему, Каспаров, Шендерович, да, я очень уважаю Каспарова, как шахматиста и даже как, там, не знаю, политического протестанта, Шендеровича как сатирика. Но я абсолютно не верю, что на каких бы то ни было демократических выборах эти люди будут избраны первыми лицами. И я абсолютно не верю, что даже став первыми лицами, они способны управлять страной. Ну вот, может быть, я не прав.
Ну, во-первых, давайте вернемся из каких-то умозрительных плоскостей, да, что значит в условиях демократических выборов. Демократических выборов у нас не будет, и не будет до тех пор, пока мы не примем какие-то радикальные действия по отношению к нынешней элите, которая совершенно узурпировала всю политическую плоскость и не допускает туда никакой минимальной конкуренции. Да? Что такое маргинал? Почему мы, вот, я так понимаю, вы имеете в виду именно нас, национал большевиков, да, это не ругательство, в том-то и дело, это отсутствие как бы какого-то четкого статуса. Да? То есть у нас нет статуса там межрегиональной организации, который был когда-то, да? Естественно, нет статуса политической партии, есть статус экстремистской организации. Организации, это понятно. Но это же не значит, что там мы там, я не знаю, уж какие-нибудь там оборванцы там или еще что-то. Это значит, что мы наиболее радикально и последовательно просто выступаем против этой власти, и она таким образом оценила нашу борьбу просто на 5 баллов, на самом деле.
Мы здесь собрались, конечно, не для того, чтобы обсуждать программу национал большевиков.
Я
говорю, да. Но просто вот я себе задаю вопрос, да, ну хорошо, вот побеждая. Падает нынешняя система, побеждает, вот, не знаю, условно говоря, там вот самый широкий спектр, да?
Вот, Сергей, я вам отвечу выдержкой из журнала американского «Тайм», да, как раз корреспондент Саймон Шустер встретился с Борисом Немцовым, который только что приехал из Калининграда с митинга, вот того самого знаменитого. И вот что, значит, он пишет, и как раз Борис Немцов ему сказал, что, собственно говоря, надо делать и что ожидать. Значит, несколькими неделями позже, после митинга, в своем офисе на высотке сталинских имен Борис Немцов все еще сиял. «Новая стратегия появилась в Калининграде», — сказал он, — «и кажется, что он продолжает ее разыгрывать. Нам надо мониторить все вокруг с большой осторожностью, нам надо вычислять, где возникают протесты, и мы должны над этим работать», — рассказывает он «Тайм». «Сначала будет мозаика, она будет фрагментарна, но в итоге будет охвачена вся страна. Конечной целью, — говорит Борис Немцов, — является организация митингов в 10 раз превосходящих калининградский, в центре столицы. И что тогда? Что ж, после этого у нас будут выборы, и тогда мы посмотрим, кто выиграет и кто проиграет. Но суть в том, что мы должны избавиться от Путина. Он опасен, — говорит Немцов. Я считаю, этот год станет годом антипутинских протестов». Конец цитаты.
Это его точка зрения, что там устроим выборы, кто-то победит. Да, разумеется, устроим выборы, кто-то победит. А что дальше? Мне вообще интересно, кто победит. Не безразлично.
Ну, давайте вернемся в практическую плоскость, на самом деле, сколько можно. Мы уже лет 10, наверное, всевозможные политики, политологи и социологи рассуждают на тему, что будет, если будут выборы, или не будет выборов, не будет демократических выборов, пока мы не свалим вот этот вот путинский режим, да, там, путинско-медведевский, там демократию, как угодно называйте, не будет никаких выборов. Надо его валить, и валить как можно скорее, пока он не завел страну в полнейший тупик. Что тут еще можно сказать? Сколько можно там разглагольствовать на тему того, что у Лимонова там нет народной поддержки, или у Каспарова нет народной поддержки? Давайте проверим, в конце концов. Ну, мы же политикой занимаемся, вот в частности мы, да, и они там, не знаю, красованием там, да, как нас все время обвиняют там, в средствах массовой информации. Давайте делать политику, давайте бороться с Путиным, давайте как бы...
А все-таки бороться с или бороться за? За что?
Ну, Борис Немцов, кстати, озвучил на, в эфире «Радио Свобода» про первые четыре, я сейчас не буду пересказывать это, первые четыре, это, опять-таки, одно из главных – это отставка Владимира Путина, второе – это выборы. Да, вот выборы, причем по измененному выборному законодательству, разумеется, там свободные выборы. А третье, насколько я помню, это освобождение Ходорковского, конечно. То есть это одна из и других политических заключенных, вот что, собственно говоря, было. Нам пишет Алла Павловна, пенсионерка, назовите адрес интернета, где можно подписаться под статьей правозащитников с призывом Путина в отставку. Алла Павловна, вы посмотрите ежедневный журнал, найдите этот, там в конце указано, где можно найти отдельно и где можно подписаться. Спасибо, Алла Павловна. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Дело Ходорковского. Первая годовщина второго процесса. О хамовническом суде в Москве, о слушаниях в Европейском суде в Страсбурге, о выставке «Рисуем Ходорковского» в Париже говорим с экс-председателем Совета директоров ЮКОСа Виктором Геращенко, журналистом Натальей Геворкян, с главой компании «Интернет-контент», организатором конкурса рисунков Сергеем Кузнецовым, ведущая Анна Качкаева. Повторение программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское, а продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Газета РУ» Сергей Шелин и историк, организатор митингов «Стратегия 31» Владислав Ивахник. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре Алтайского края в пятницу сообщил, что еще одна пациентка Ключевского роддома родила мертвого ребенка и в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Накануне в этом роддоме от воздействия лекарств пострадали 4 роженицы. Одна из них, а также новорожденный ребенок другой женщины, скончались. Верховный суд России отказал партии «Яблоко» в восстановлении ее списка на предстоящих выборах в Свердловскую областную думу, сообщила «Радио Свобода» пресс-служба партии. В Дагестане следствие признало терактом взрыв на железной дороге под Махачкалой, произошедший накануне на пути следования грузового состава. В Алматинской области Казахстана по меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Суд в Курганской области приговорил бывшего заместителя районного прокурора Евгения Гудимова к 4 годам лишения свободы за незаконный обыск и избиение местного жителя. Не менее 20 человек погибли, около 40 были ранены в результате 2 взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. По данным полиции, взрывы в густонаселенном районе совершили смертники. Посол Швеции в Анкаре Кристер Асп был в пятницу вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с принятой накануне резолюцией парламента Швеции, признавшего геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Ранее Турция в знак протеста отозвала своего посла из Стокгольма. В Петербурге умерла поэт Елена Шварц. Ей был 61 год. В 70-е и 80-е годы она публиковалась в самиздате и на Западе. В 1979 году стала лауреатом премии Андрея Белого, учрежденной самиздатовским журналом «Часы». На Гаити освобождены 2 сотрудницы благотворительной организации «Врачи без границ», захваченные неизвестными неделю назад.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем одну из главных тем российских средств массовой информации, а именно пытаемся ответить на вопрос, растут ли в российском обществе протестные настроения. Обсуждаем ситуацию в Петербурге, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания газеты «Русь» Сергей Шелин и историк, организатор митингов «Стратегия 31» Владислав Ивахник. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Владислав, Сергей, я хотел бы, заканчивая тему общего, так сказать, плана, и перед тем, как возвратиться в Петербург, здесь тоже одна интересная очень новость пришла из газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге. Я хотел бы закончить, опять-таки, вот публикацией газеты «Тайм», то есть журнале, в американском журнале «Тайм», выдержку из статьи Шустера, не Савика Шустера, а другого Шустера, Саймона Шустера. Вот что он приводит мнение известной публицистки и правозащитницы Валерии Новодворской. Вот что она сказала журналу «Тайм». «Если недавние демонстрации справятся с задачей, опрокинут правительство, — говорит Новодворская, — окажется возможным, что власть захватят коммунисты или другие авторитарные силы. Такие партии наилучшим образом расположены, — говорит она, — чтобы пообещать подачки и патернализм, чего люди желают во время финансового кризиса. Мы сыграли в эту кровавую игру с большевиками ранее, и мотивы настоящих протестов снова материальны. Эти люди не хотят слышать о свободном рынке капитализма и европейской интеграции. Здесь это иностранные идеи, они поддержат любого, кто сможет бросить им кость. Не запутайтесь, у правительства все еще есть те косточки, что можно бросить». Конец цитаты, Сергей.
Ну, вы знаете, если Валерий Ильинична имеет в виду, что что в результате революции к власти придут, скажем так, авторитарные силы, там, какой-то там окраски, то, конечно, она права. Там, даже не буду долго говорить, там, ввиду очевидности там, и высокой вероятности такого прогноза.
Не знаю, мне вообще всегда смешно комментировать Валерию Ильиничну. На самом деле, пускай Валерия Ильинична определится со своей позицией. В конце-то концов, уже, я не знаю, мы будем власть-то валить или не будем? Будем мы с Путиным бороться или нет? Сколько уже хватит? Хватит уже бояться фашистов, хватит бояться нацистов, хватит бояться какие-то фантомные там образования, да? Давайте уже, в конце концов, бороться за возможность свободного и цивилизованного, да, волеизъявления какое-то, в том числе и в политической плоскости, и как-то более предметно обсуждать.
На звонки Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я слушаю, я особенно раньше много слушал «Радио Свобода», но все-таки я хотел сказать, что вот вы как бы, отчасти правильно указываете на болезни нашей страны, да, но дальше вы как бы присовокупляете, что давайте то, что осталось, мы как бы, пустим на органы или для каких-то гипотетических поколений других, да, или для других народов, да, и это, в общем-то, Господь вас не посылал так судить.
Немножко не понял, Дмитрий, что вы имеете в виду на органы
пусть... Ну, потому что вот вы призываете к реформе, но вы правильно указываете на болезни, да? Ну и что, и давайте сейчас все раскромсаем, да? И будем говорить, что пускай это поколение вымрет, и какие-то другие поколения, это и коммунисты так же делали, или кто-то говорит вообще, пускай здесь будут другие народы хозяйничать. Ну и что, это правильно? Это, может быть, вы сами вымрете?
Понятно, понятно, Дмитрий, да.
Поток сознания... Дмитрий, я смотрю такой.
Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел некоторые факты привести по части протестных настроений. У нас в городе уже 10 лет уже проводятся первомайские демонстрации массовые с шариками, с плакатами. Ура нашим вельможам, кричат все в едином порыве. В нашем городе уничтожаются реки, уничтожаются озера. На виду у всех жителей. Тайга, это легкие города, какими-то бандитами полностью тоже уничтожается. То есть, какие могут быть протестные настроения? Я вот хочу прокомментировать это Владислава. Спасибо.
Вот, ну, Владислав, мнение парадоксальное. Говорится о том, что везде у нас уничтожаются реки, там проблемы в том, проблемы в сём, и откуда тут взяться протестным настроением. Очень интересно, на самом деле.
Ну, по-видимому, слушатель полагает, что конформизм так велик, вот все эти демонстрации, о которых он рассказывает, что его там не преодолеть. Но я не уверен, кстати, что это так. У всякого конформизма есть свой запас прочности.
Хорошо. И вот я как раз перейду к Санкт-Петербургской теме. Все-таки мне в газете «Коммерсант Санкт-Петербург» статья «Снег завалил рейтинг Валентины Матвиенко». Это Анна Пушкарская пишет о мне. Она ссылается на данные социологического агентства «Мегаполис». Причем это агентство обслуживает Смольный, это известно. Смольный дает заказы этому агентству, проплачивает. И следует, тем более любопытно было заявление этого агентства о том, что... Я цитирую. «Согласно отчету Мегаполиса, рейтинг и антирейтинг губернатора Петербурга получил за последние два месяца наибольшие потери и негативные приобретения. В конце 2009 года популярность главы города стала резко падать. Так, в октябре прошлого года положительно относились к губернатору 44,5% опрошенных, в декабре 38,5%, а в феврале 2010 уже 32%. При этом число ее противников за 4 месяца фактически удвоилось. В октябре отрицательно оценивали деятельность губернатора 10%, в декабре 13%, а в феврале уже почти 20%. За 7 лет губернаторства Валентины Матвиенко аналогичная негативная динамика ее популярности наблюдалась лишь в самом начале ее карьеры в Смольном. Рекорд падения наблюдался в декабре 2004 года, через год и 3 месяца после выборов. Тогда у губернатора было почти равное количество сторонников и противников. Социологи из Мегаполиса полагают, что дополнительный толчок негативных эмоций в этом году, прежде всего, вызван плохой организацией уборки заснеженного Петербурга. Одновременно они признают, что среди наиболее вероятных причин декабрьского падения рейтинга популярности Валентины Матвиенко следует рассматривать реакцию общественного мнения на обсуждение строительства небоскреба «Охта-центра». Конец цитаты. Сергей, что вы скажете?
Ну, на первое место я все-таки, безусловно, поставил бы не уборку города. Достаточно просто выглянуть на улицу, там не проехать на машине, не пройти пешком. И каждый человек это чувствует каждодневно. Было бы просто очень странно и крайне удивительно, если бы это не отразилось на рейтингах городской власти. Ну, это было бы противоестественно, да? Что касается башни, ну, конечно, башня не прибавляет очков. Конечно, башня не прибавляет очков городской власти. И, конечно, мудрым поступком политическим, с политической точки зрения, было бы сейчас, скажем, какое-то заявление, что, ну, башни не будет. Там, вот, это было бы мудрое, конечно, решение.
Меня в очередной раз удивляются социологические опросы. Такое чувство складывается, как будто рейтингу Валентины Ивановны было откуда падать. На самом деле, вот на моей памяти нет положительных высказываний в нашем губернаторе. По-моему, с первых же лет ее губернаторства отношение к ней как было негативным, как ходили там за ней всяческие бранные клички, так это и продолжается. А последний год, конечно, да, это такая уже просто доведенная до исступления ситуация, когда, вот, например, я как житель центрального района могу сказать, что я действительно шокирован тем, что у меня там протечки двухметровые, да, на потолке, тем, что у меня постоянно отключают горячую воду. погоду и холодную, тем, что у меня не работает лифт, тем, что я пишу регулярно письма всем ветвям власти, в частности Матвиенко, мне пишут, что все окей, все нормально и проблемы такой нет.
Да, это очень популярно сейчас стало в Петербурге. Игорь Юрьевич из Краснодара, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы по интернету говорите, что подписи собирают, но у большинства народа этого интернета нету. Сколько это стоит подключиться к интернету?
Игорь Юрьевич, ну это для каждого города и для каждой компании своя цена. Но вот вы обратитесь это куда-нибудь там, спросите у кого-нибудь из молодых людей. Вы хотите подписаться, я так понимаю, против Путина? А, все уже. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот он из какого-то дальнего города, из Москвы, тоже хотел подписаться. Но поскольку пожилой человек в интернете, я не могу поставить свою подпись. Тоже хотелось бы, чтобы подумали над тем, что ведь масса людей подписались бы, как-то более, так сказать, расширить влияние этого. Еще я хочу сказать дифирамб Шевчуку. Вы знаете, ну просто вот сердце радуется, когда он общается с молодежью. Он человек, которому молодежь верит. А то у нас один Сурков, который их там покупает, Путин. Если бы молодежь какая-нибудь, вот, ну, взял бы он какую-то новую группу под свое крыло, Шевчук. И так молодежь бы действительно, так сказать, от этого влияния тлетворного чекистов избавилась бы. Благодаря таким людям, как Шевчук.
Спасибо, Марина Николаевна. Будем надеяться, вы найдете возможность подписаться.
На самом деле, письмо. Подписаться, конечно, под письмом дело хорошее, но мне кажется, все-таки лучше было бы выйти на митинг 20 марта и 31 марта. Так сказать, более эффективный способ.
А как Шевчук,
как будто Шевчук никогда вот не высказывался о нынешней власти, ни разу не был на марше несогласных и никогда там не кричал о революции духа. На самом деле это происходит постоянно, но, видимо, действительно сейчас такая атмосфера сложилась, что и очень прозвучала эта его речь.
Как обстоят дела с 20 марта в Петербурге?
С 20 марта пока не совсем прояснились наши дела. Есть угроза того, что у нас будет два протестных митинга, чего бы, конечно, очень не хотелось, потому что вот практика последних лет показывает, что наиболее эффективны те протестные митинги, где собирается весь спектр питерской оппозиции. Я надеюсь, что все-таки КПРФ сумеет договориться с организаторами митинга УСКК, и мы, в частности, приложим к этому все зависящие от нас усилия, и все-таки у нас будет единый общегородской протестный митинг.
Евгений нам пишет, существующая власть доказала полную неспособность управлять страной. Нас кормят только национальными проектами на будущее. То Россия поднимается с колен, то модернизация, теперь честь и долг. Россия в лице существующей власти доказала, что у нас кризис во всем. Кризис судебной системы, кризис правоохранительной системы, включая ФСБ, которая больше думает о личной наживе, а не о госбезопасности. Олимпиада показала и кризис в спорте. Данные по промышленности говорят о том, что Россия находится в худшем положении, чем она была в 1990 году. Вот такое письмо нам прислал Евгений. Филипп Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Виктор. Добрый день. И гости ваши. Я долго затягивать не буду, но отлично говорят ребята, вы их правильно направляете. Это платоники и пифагорейцы с этим же самым сталкивались давно, еще до рождения Христа. Спасибо.
Спасибо, Филипп Николаевич. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, дело, по-моему, в том, что дошел до конца процесс, начавшийся с приходом Путина. А именно вертикаль прорастала до самого низа, со всей своей бессовестностью, беспределом и беззаконием. Дело в том, что только за последний месяц я тут в Москве у метро трижды встретил людей, которые искали Триумфальную площадь. Один из области, двое других с разных окраин Москвы. Ну, у первого были уже какие-то готовые проблемы, я ему дал телефон правозащитной организации, слава богу, а у других оказалось интереснее. У них проблем, собственно, еще не было, правозащитники помочь не могли. Но вот один говорит, что так все было, говорит, что происходит. Одного знакомого забрали, говорит, менты бьют смертным боем, чтобы он что-то там на себя взял. у другого там отняли гараж и постройку, он попытался жаловаться, так судья ему, не стесняясь, по моим текстам при свидетелях, сказал, что он пошел вон, а будешь возникать, посадим. Третьего с семьей выгнали, что называется, из родной квартиры, при этом как раз все государственные институции только этому делу пособничали. И он интересно говорит, что я, говорит, не хочу, тебя там, говорит, пусть даже дубинками подьют или сутки дадут, но познакомлюсь с людьми, они меня, говорит, тихо схавать не дадут, а то, может, и помогут отбиться. Причем, заметьте, оба человека совершенно, что называется, нулевые. Обычные обыватели, которые смотрели только государственные телеканалы, слушали развлекательное радио. Они о свободе и даже эхе Москвы понятия не имели. Что говорят там Шевченко и Леонтьева про правозащитников и оппозицию, это известное дело. И тем не менее, они вдруг почувствовали, как уязвима их жизнь, и что просто, так сказать, другой надежды нет никакой вообще. И вот теперь на это ориентируются. И, по-видимому, этот процесс, который, так сказать, пошел. Вот.
Спасибо большое, Акадий, очень интересно.
Социологический опрос, пожалуйста.
Да, вот интересно, Сергей.
Я все-таки больше верю в нормальные социологические опросы, чем в опросы инициативных людей, которые что-то хотят сказать. Мне часто приходилось иметь дело с опросами. Если они проведены добросовестно, они очень о многом говорят. Очень о многом говорят. И, конечно, действительно, недовольство увеличивается. Я бы не стал преувеличивать это недовольство. Не стал бы говорить, что большинство людей, там, не знаю, готовы выйти на какие-то митинги протеста, готовы, не знаю, валить существующую власть. На мой взгляд, это не так.
Ну, я отнюдь тоже не говорю, что большинство людей готовы выйти на Триумфальную площадь, там, я не знаю, 31 числа или куда-нибудь еще. Да нам, собственно, не нужно большинство, нам нужно активное меньшинство, которое, собственно, всегда и творит историю.
Уж не отряд ли меченосцев?
Да, почему бы нет?
Нет, мне подсказали, да, есть такая фраза: «Эволюцию делает меньшинство», скажем так.
Ну, всегда так. Революцию делает меньшинство, потом приходит к власти меньшинство, ну, а дальше очень по-разному, знаете.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Вопрос на самом деле не так прост, потому что выходят-то в основном по материальным причинам, поэтому обмануть действительно могут. Это с одной стороны. Ну, популисты, я имею в виду, могут обмануть. С другой стороны, чем дальше Путин будет оставаться, тем хуже будет кризис. Потому что он действительно абсолютно не справляется с поставленными перед ним историей задачами. То, что мы видели... Ну вот я подписал этот документ, о котором сегодня упоминали. Там действительно все правильно написано, но человек не справляется. Пора, так сказать, на выход. Поэтому я, например, как консерватор, считаю, что нужно апеллировать к той разумной части власти. Это опять будет олигархат, конечно, но просто появится вариативность. К той разумной части власти, у которой есть чувство самосохранения. Вот моя позиция.
Спасибо, Георгий. Сергей, вы считаете, что можно действительно вот наподобие Георгия пытаться найти какое-то... Вот то, что сейчас все пишут опять-таки, да, я не буду приводить публикации очень много, о том, что все, ну, перестали Медведеву с его модернизационными этими идеями верить. Ну, не будет никакой модернизации. Забудьте, товарищи, вообще.
Я думаю, что, честно говоря, не о модернизации бы нам сейчас думать. Понятно, что ее не будет. Там, это, об этом надо было думать вовремя. Как минимум там 10 лет назад, нужно думать, ну, не о технической модернизации, о которой там говорят, нужно думать об обновлении общества, об обновлении общества. И если это обновление может пройти без революции, то это в наших общих интересах. Я уверен, что это даже в интересах Владислава, вот, который сидит напротив меня и со мной не соглашается, но вот, возможно, он не предвидит какие-то повороты там судеб революционеров после революции. Часто очень печальные.
У нас очень интересная география сегодня звонков. Анатолий из Татарстана, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Я вот слушаю внимательно вашу беседу. И вот хотел бы, знаете, как поддержать вот одного из, ну, кто у вас там находится, который за то, чтобы валить Путина, путинский режим. И Путина надо, это вообще, Путин это вообще воплощение зла, понимаете? Он набрал себе команду из братков, вот этих Прохоровых, а в Думе кто сидят? Такие же миллионеры, такие же бандюки, которые обирают народ. И не один десяток лет. При Путине именно появились вот такие бандиты. Народ вообще довели до помойки. И, я не знаю, такое ощущение, как будто я живу не в стране среди людей, а среди шизофреников, понимаете, психиатрическая больница. А, вот, наверное, представляете, в больнице, когда этот врач что хочет, то и делает с пациентом. Вот народ – это пациент больной, понимаете? Ему не дают никаких ни прав, какие там права могут быть. А путинский режим – это самый преступный режим сейчас, сверху до низу.
Спасибо, Анатолий. Николай из Мичуринска, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый господин, я забыл вашу фамилию, но не важно. Значит, Резунков, да, я хочу сказать, что Путин уйдет. И причем уйдет он трусливо, боясь за то, что будущее будет весьма и весьма жестоко к нему относиться. Мы знаем, что он желал бы остаться на третий срок. Вы слышите меня?
Да, слышим, Николай.
Вот. Он не остался. И не остался лишь потому, что он по натуре своей заяц. Следовательно, я полностью согласен с вашими полемистами, вот теми господами, которые находятся в студии. Не надо его валить. Он просто-напросто под напором массовых вот этих демонстраций протестного состояния людей уйдет, и уйдет, причем в ближайшее время, я думаю.
Спасибо, Николай. Но вы, Сергей, считаете, что это возможно?
Вы знаете, мне кажется, что это не очень вероятно. Не думаю, что так легко люди расстаются с властью.
Помните, он сказал, не дождетесь.
Ну, сказал, конечно, мог и передумать потом, но вот не так легко все-таки люди расстаются с властью. И не думаю, что в ближайшее время все-таки будет напор снизу так силен на власть, чтобы действительно там возникли вот такие ситуации, да? Но другое дело, что называется, маятник пошел, да, вот это такой исторический маятник, который там может идти год, два, там, может быть, 10 лет, трудно сказать. В общем, он прошел какую-то низшую точку там года 2 или 3 назад, до этого он шел в противоположную сторону. Сейчас он пошел в сторону увеличения такой низовой активности. И, конечно, я не думаю, что есть как бы в стране силы, которые могут эту низовую активность там надолго остановить. Поэтому вопрос только такой, сможет ли общество там, ну, направить вот эту активность в какую-то конструктивную сторону. Вот о чем я все время думаю.
Да, да. Вы согласны, Владислав, что активность действительно начала возрастать?
Ну, разумеется, об этом свидетельствуют факты множественных выступлений. Тут и говорить на самом деле нечего. Единственное, что сейчас стало очень модно рассуждать среди политологов, в частности, и там, социологов и прочих вот, специалистов в области теории, да, политической, о том, что кому это выгодно. Ни в чем причины, да, протестных выступлений или не есть ли они или нет, это, как правило, признают, а в том, что вот это есть результат трения некого там региональных элит, да, когда вот местные управленцы недовольны, что называется, варягами, ставленниками Москвы, да, и вот таким образом как бы люди, опять-таки, вот людей убеждают в том, что они являются пешками в чьей-то политической игре. Опять-таки, очень распространенное на самом деле мнение и очень такое, ну, модное, скажем так. Надо учитывать как бы в чем заключается хлеб там политологов, да, что чем более там оригинальное, чем более какое-то вот такое интересное по звучанию мнение будет высказано, тем, соответственно, более популярным станет тот или иной представитель вот данной науки. Но опять же, кому это выгодно? Выгодно, опять же, это власти вот создавать иллюзию того, что ничего не поменялось, и людьми как играли, так и будут играть, и вот что, не ходите, сидите вы дома и там кушайте кашу.
Ну, вы знаете, я думаю, что надо думать не о том, там, кому выгодно что-то сказать. А на самом деле, что происходит на самом деле? Достаточно очевидно, что существуют противоречия между какими-то региональными верхушками, различными кланами региональными, и центральной властью. Это просто очевидно.
Но причины-то есть для выступления, причины для недовольства есть. Естественно, всегда есть возможность кому-то воспользоваться, да, ситуацией, конечно. Но причины-то есть.
Ну, всегда найдутся спекулянты, которые будут все что угодно в нужном направлении, так сказать. Владимир Николаевич из Москвы, пожалуйста. Только выключите радио.
Добрый день.
Добрый день.
я пытаюсь дозвониться до вашего вещания. 15 минут звоню.
Очень много звонков сегодня.
Очень много желающих. Вы бы вот фиксировали тоже такие звонки. Вот это было бы тоже такой социологический опрос. Но у меня вот такой ответ на ваш вопрос. Сейчас увеличивается вот протестное настроение населения. Я хочу вот сказать быстро, ну, имея в виду, что очень занят ваш канал, сказать, вот я пострадавший на Семипалатинском полигоне, страдаю хронической лучевой болезнью, инвалид. Целый год пытался попасть к депутату вот «Единой России» Бочарову Олегу Евгеньевичу. И, наконец-то, пришел в очередь, выстоял в очередь. Он меня фактически не принял, он отправил каким-то помощникам. Хотя я писал в заявлении, что я лично хочу встретиться, решить мою проблему. В общем, и даже в этом заявлении, но я вам хочу сказать, что я обращался по своей проблеме, но жилищной. Меня сын пригласил, потому что очень сейчас здоровье...
Ну, понятно, Владимир Николаевич, простите, у нас очень мало времени.
Хорошо. Да, вопрос. Я вам хочу сказать, что лежит это заявление мое, и причем я там заявил, что будет протест с моей стороны в конце марта. Я буду организую единичный пикет с самосожжением, потому что действительно у меня никаких абсолютно нет возможности решить свою проблему.
Лучше этого не делайте, Владимир Николаевич, лучше этого не делайте. Пытайтесь найти правозащитников, пытайтесь каким-то другим путем. Не надо. Петр Алексеевич из Краснодара, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот это обращение, которое есть в интернете, Путин должен уйти. Я, конечно, его подписал и, в принципе, полностью согласен, что в этом обращении есть. Я думаю, это давно назрело. Мне одно смущает, что где в этих подписях есть, допустим, такие люди, как Немцов.
Ну, понятно. О персонале говорить, да, не будем. Давайте подведем итоги. У нас буквально одна минута осталась. Сергей, полминуты.
Ну, я считаю, что, повторю, маятник пошел, активность людей растет, это несет какие-то надежды, и это несет очень большие риски. И все, кто в этом участвует, я бы советовал просто подумать над этим.
Да, Владислав.
Да, я согласен, я считаю, что риски оправданы, и на самом деле надо там, если уж народ поднимается, додавливать эту власть, потому что она не готова бороться с причинами неурядиц во всех там отраслях жизни нашего государства, а борется только со следствиями и регулярно ищет козлов отпущения, занимается популизмом.
Ну вот уже подходит к концу наша программа. Я зачитаю некоторые. Очень много нам сегодня прислали. Вот тут очень все говорят, что очень плохое качество звука. Ничего не слышно. Сплошные помехи почему-то все пишут. Может быть, что-то действительно там они подключили какие-то глушилки, которых раньше не было. Хорошо, все. На этом наша программа закончилась. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и историк, организатор митингов «Стратегия 31» Владислав Ивахник. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с Борисом Андриановым. Пионеры звука Петропавловской крепости. Бандиты в Саратовском театре оперы и балета. Аполлон Андреевич Карелин. Очерк жизни. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Госдепартамент опубликовал доклад о нарушениях прав человека. Россия подвергнута критике.
Комментарии экспертов.
Российский футбол. Фавориты начинают сезон и не выигрывают.
Право автора.
Журналист Борис Вишневский. Оппозиционер опаснее педофила. Странные решения российского правосудия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».